Приветствую вас еще раз, дорогие братья и сестры, дорогие гости, именем Господа Иисуса Христа. Не могу не поделиться впечатлениями от протвинской общины. Я здесь нахожусь где-то чуть больше часа, но на меня уже произвело глубокое впечатление та атмосфера, ваше личное присутствие, ваша посвященность Богу и стремление углублять личные отношения. Конечно, находясь в классе субботней школы, участвуя в рассуждении, и те личные опыты переживания Бога, это нескрываемо. Слава Господу за то, что вы идете путем Господним, то, что вы присутствуете на всем месте в это время, и, конечно, слава Богу за тот дальнейший путь, который Господь приготовил каждому из нас. И та рука Господа, которую Он протягивает лично каждому, она протянута всегда будет в дальнейшей жизни, что бы ни происходило с нами. Мне бы хотелось сейчас, мы да, увидим сейчас, я приготовил презентацию. Погромче я микрофон наклоню, если возможно звук микрофона, я буду стараться, да, но если там на пульте отрегулировать погромче, чтобы я буду благодарен. О личных отношениях с Богом мы говорили и будем говорить не только сейчас, мы только зарождаемся как дети Божьи. Этап за этапом нашей жизни позволяет нам, может быть, через взлеты и падения, через опыт, может быть, личного разочарования, но все-таки дальнейшего следования за Господом, укрепляться в вере, возрастать и познавать Господа. Это продолжится в вечности. Дай Бог, чтобы каждый из нас перешел в вечность, и тогда субботние богослужения мы будем проводить вместе, где-то встречаться на просторах Вселенной, возможно, в каких-то местах нашей планеты и, естественно, в том центральном храме поклонения Господу, который Он приготовил, о котором говорит Священное Писание. Итак, личные отношения с Богом, они зарождаются у каждого по-разному. Но в основном мы, конечно, читаем Священное Писание как один из текстов, которые мы сейчас видим, Иоанна 5 глава, 39 стих. Иисус, встречаясь с людьми того поколения, в которое Он пришел в наш мир, Он им говорил о Священном Писании. К нему по-разному можно относиться. Можно как к величайшему литературному произведению. Можно обращаться также как и к историческому учебнику или историческому материалу. Также многие ученые, читая Библию, видят там глубины мироздания, которые нас окружают. Но самое главное, кроме этого, открывается нам личность Иисуса Христа. Тем ученым мужам, которые держали свитки древних рукописей, Иисус говорит: «Вы исследуете это Писание, и оно свидетельствует о мне». Центральной личностью Священного Писания является кто? Это Иисус Христос. И причем, знаете, эта книга уникальна еще тем, что все, что здесь написано, как семя, как Слово Божие, попадает в нашу душу, в наше сердце и откладывает отпечаток на наше мировоззрение, на нашу систему ценностей, на наше восприятие окружающего мира, на наше восприятие друг друга. Бог учит той любви, которую Он показал в своей жизни. Они свидетельствуют о мне. И, естественно, когда мы изучаем жизнь Иисуса Христа, Его характер, Его учение, Его поступки и чудеса, которые Он творил, то это также переходит со страниц Священного Писания в нашу жизнь, в наше сердце. И мы уже становимся носителями Евангелия, носителями Иисуса Христа. Одно из опытов одной молодой девушки, я бы хотел сейчас поделиться с молодыми людьми, рассказать историю. Возможно, вы пришли сейчас. Почему? По какой причине вы пришли? Ну, наверное, под влиянием родителей вы пришли, они вас убеждают, что надо ходить в день субботний, надо строить личные отношения с Богом, и вам будет хорошее основание и фундамент для вашей дальнейшей жизни. По-разному молодые люди воспринимают это добрые советы и назидания, наставления в свой адрес. И вот однажды я хочу рассказать об одной девушке, я лично ее знал, она ходила в церковь, ее звали Марийка. Ей было где-то 18-19 лет, она поступила в университет, и, имея в сердце Иисуса Христа, она заключила завет с Богом, конечно, через водное крещение, она полюбила Иисуса, и Иисус со страниц Священного Писания вошел в ее сердце. И когда она полюбила Иисуса, она не могла не говорить о нем, она рассказывала. Но, к сожалению, те сверстники, молодые люди, с которыми она общалась, и девушки, они скептически относились к ее опытам, к ее убеждениям, и иногда даже подшучивали, посмеивались, подтрунивали. Это ее огорчало, и она продолжала молиться за них. «Господи, открой их сердце». Проведи их таким путем, чтобы они узнали, что Ты, живой Иисус, можешь сойти со страниц Евангелия и в их сердце так же, как это было в ее жизни. Она молилась за них, за каждого поименно, не разочаровывалась. И вот однажды произошел такой случай в ее жизни. Она гуляла со своими друзьями, и, выйдя во двор, где они проводили свое время, они увидели, вдруг собака, она была какая-то дикая собака, вбегает во двор и бежит в их сторону. У этой собаки, как они посмотрели, сразу были явно недобрые намерения. У нее был такой свирепый оскал, такой звериный взгляд, и каждый подумал, что если она приблизится, то явно она покусает, и кто-то окажется пострадавшим. Было очень страшно. И они смотрели в оцепенении, как эта собака быстро стремглав сокращает расстояние, бежит к ним все быстрее и быстрее. И чем ближе эта собака приближается, тем страшнее становится, видя все очертания, выражения на ее собачьей морде. И вот в этот момент, когда все оказались заложниками страха и оцепенения, Марийка закричала. Обычно, когда дети кричат о помощи, они кричат, что «мама». Действительно, это так. Что-то врожденное такое есть. Марийка тоже перепугалась, но в ее опыте личных отношений с Богом она сразу обращалась к Иисусу. Конечно, она никогда не игнорировала родителей, она почитала, уважала, но в сложных обстоятельствах она обращалась к Иисусу Христу. И этот крик «Иисус, помоги!» он просто вырвался из ее сердца. И тогда все посмотрели на Марийку, о чем она здесь думает в этот момент, когда вроде бы убегать надо, спасаться. И вдруг в этот момент собака останавливается, поджимает хвост, как будто чего-то испугавшись, и завизжав, заскулив, она убегает со двора. Все смотрят на собаку, что произошло. И потом вспоминают перед этим крик Марийки «Иисус, помоги!» Они все смотрят на нее, как Иисус ответил в живом опыте, в их жизни, спасая их от этой злой свирепой собаки. Священное Писание, оно доступно каждому, кто может открывать его и просить «Иисус». Я обращаюсь сейчас прежде всего, наверное, к молодым людям. Если у вас нет личных опытов, вы не переживайте. Если кто-то рассказывает, у кого-то есть ответы на молитвы, а у вас нет, попробуйте. В моей жизни было точно так же, моя первая молитва. И, Господь, если Ты есть, Я аккуратно спросил: «Ответь мне на мою молитву». Я стал на колени впервые, не потому, что мне родители говорили, а по своему желанию вступить в личные отношения с Господом. И, может быть, не сразу, но вы молитесь, обращайтесь, просите Иисуса войти в вашу жизнь, чтобы увидеть Его своими глазами, своей личной верой. Итак, Священное Писание, оно говорит в целом Евангелие, Ветхий и Новый Завет об Иисусе Христе. Дальше мы можем увидеть еще одно. Мы уже как бы сужаем нашу тему от всех жанров или видов литературных, которые присутствуют в Ветхом и Новом Завете, мы переходим к библейскому пророчеству. Также мы можем прочитать вот этот текст, он нам известный, второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». И дальше здесь для тех, кто имеет это пророческое слово, здесь есть приглашение. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Дальше следующий стих говорит: «Доколе не взойдет рассветать звезда утренняя в сердцах ваших». Звезда утренняя – это символ тоже Иисуса Христа. И мы, когда находимся в неведении, в неопределенности, возможно, что-то происходит в жизни, как в этом непредсказуемом мире, мы обращаемся, если к библейским пророчествам, к Священному Писанию. Там есть откровение лично для каждого из нас. И как светильник озаряет свет, кто-то находился, наверное, когда-то в темной комнате, и куда идти, мы только на ощупь знаем, что где-то там выключатель, там выход где-то, и мы нажимаем кнопку, и тогда происходит другой взгляд, другое озарение, и мы ориентируемся. Примерно так же библейские пророчества помогают нам ориентироваться в нашем непростом мире и быть уверенными, прежде всего, уверенными, несмотря ни на что, в завтрашнем дне, если мы видим эти пророчества и идем дальше вместе с Господом. Центральной личностью Священного Писания, и мы с вами увидели, это Иисус Христос, центральной личностью и источником откровения библейских пророчеств тоже является Иисус. Здесь я сейчас покажу такую схему, мы плавно перейдем к библейским пророчествам, к книге Откровения. Вот эта схема, я взял с собой очень много книг, которые помогут нам, одновременно я, конечно, это не то, что я такой умный, все их перечитал, это как реклама и как приглашение к изучению библейских пророчеств, книги Откровения и центральной кульминации того отрывка, который мы здесь видим. Вы знаете, книга Откровения, она имеет свое начало, эпилог, свое заключение, вот эта структура книги Откровения. Кто желает ее более подробно изучить, вот в этой книге «Глубины пророчеств». Я ее оставлю, разложу все книги, чтобы мы могли погрузиться в эту тему. И есть центральная часть книги Откровения или кульминация. И она приходится на главы, с одной стороны, с 11 по 14, с другой стороны, с 15 по 16. Что же это за места Священного Писания? Мы с вами обязательно прочитаем и окунемся вот в эту кульминацию. И как это касается нас с вами, живущих, вот я уже забегаю вперед, в период кульминации, когда библейские пророчества достигают апогея или развязки. Какое место мне занять в этом мире через призму библейских пророчеств? Как это касается нашей церкви? Я не буду подробно рассказывать про эту схему, это ее, о ней можно почитать отдельно, дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, мы перейдем сейчас к историческому взгляду. Как вот эта схема и книга Откровения, первые слова Иисуса Христа об этой книге записаны в первом
стихе первой главы книги Откровения. Это откровение Иисуса Христа. Как Иисус открывается во всех страницах Священного Писания, во всех книгах Евангелия, во всех библейских пророчествах, точно так же Он открывается и в книге Откровения, и Он что-то хочет сказать. Откровение или слово апокалипсис означает буквально это снятие покрова с чего-то тайного, неизведанного, чтобы было открытым и понятным. Итак, отходя от этой схемы, переходя уже к другой схеме, здесь не переживайте, что она плохо видна, это я просто как, я делаю много рекламы для того, чтобы заинтересовать. У меня есть в хорошем разрешении, в электронном виде, через Павла Анатольевича я передам, каждый желающий может это в электронном виде, оно в очень хорошем разрешении, на экране можно читать. Я только очень кратко заинтересую, что есть такая схема, она была и в печатном виде в издании. Если кто-то помнит, несколько лет назад была такая книга «Каждый день с Иисусом». Там несколько, около 10 книг, наверное, «Духа пророчества» в одной книге, такой кожаный переплет. И как приложение к этой книге была вот эта схема. Она большая, да, доступная такая. Может быть, она у кого-то есть в своем архиве. Но я хочу сейчас именно привлечь в том, чтобы через призму библейских пророчеств, которые вот здесь вот они описаны, хронологическая карта библейской истории. Все это составлено на основании библейских пророчеств, как они сбылись. Вот здесь, если посмотреть, это здесь вот сотворение мира у нас, и дальше вот хронология, это вот библейская история. Тут две ветви. Первая ветвь – это вот от Ноя, Авраама, и дальнейшее вот здесь вот крест – это... У нас Голгофский крест, тут вот до этого Ветхий Завет у нас, а дальше Новый Завет. И вот здесь вот кульминация, о которой мы говорим, где находится кульминация книги Откровений. А вот эта вот ветвь, это она противная Богу в противостоянии. Это религия Вавилона, которая постоянно она препятствовала в Ветхом Завете народу Божьему, и в Новом Завете уже она трансформировалась, уже в духовном плане препятствует. И если посмотреть, я вот сейчас вот скажу, что мы находимся где-то примерно вот в этом месте, в этом месте. Когда уже началась вот эта кульминация, она приходится на этот исторический отрезок времени. И мы с вами находимся именно на этом отрезке времени. Вот если посмотреть вот на эту карту, она где-то аналогична. Вот здесь я это привез, ну, в подарок, закупился, но в каждой общине я буду дарить такой подарок. Может быть, если и будет желание повесить ее где-то в холле, в помещении, и ее рассматривать и смотреть, какие события последнего времени они происходят сейчас в настоящее время. Вот это то же самое, зеленая ветвь, это история народа Божьего, это наша церковь, мы так считаем, что вот мы принадлежим ей, и это богопротивная такая система, контекст великой борьбы между Христом и сатаной, в которой мы вовлечены. Итак, давайте мы попробуем перейти теперь непосредственно к библейскому отрывку, который показывает нам, где он находится в кульминации, да, кульминация. Это 14 глава книги Откровения. Это знакомая для нас трехангельская весть. Стоит ли о ней говорить или нет? Кто-то говорит, я ее знаю. Кто-то говорит, что мне, может быть, и не знаю, и мне и так живется хорошо, не знаю трехангельской вести. Я не знаю вот общину города Протвино, вот, знакомы ли с трехангельской вестью, стоит ли говорить об этом или нет. Вот, кто-то говорит, вот я вот знаю вот еще давно вот Юрий Иванович Тверитина, но это вот старшее поколение, наверное, это те, кто выросли в духе трехангельской вести. И когда мы говорим о новом, молодом поколении, вот вопрос такой, сохранилась ли эта преемственность, передача идентичности или уникальности нашей церкви, которую мы поняли когда-то, которой дорожим, может быть, не всегда говорим. И второе, это миссии нашей церкви. Почему она возникла? Когда она возникла? По какой причине? И какие надежды Бог возлагает на всю нашу церковь адвентистов седьмого дня, всемирную церковь в целом и на каждого из нас в отдельности, как члена церкви? И вот это важно, чтобы в преемственности поколений мы не потеряли идентичность, мы не потеряли миссию. Пророческую миссию, которая на нас возложена. Итак, давайте мы еще раз прочитаем вот эту трехангельскую весть и попробуем вновь окунуться, вновь заинтересоваться и увидеть какие-то детали и нюансы. Ну, первый вывод, который мы сделали, что мы живем в непростое время, когда наступает кульминация событий и всех веков, в которую мы с вами уже вошли. И в центре этой кульминации мы видим отрывок, который описывает то время, в которое мы с вами живем, и действия Бога, Его намерения, описанные в вести трех ангелов. Прочитаем. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие». Оно, Евангелие никогда не перестает. Оно начало действовать со времен Агнца, заклятого от создания мира. От создания мира Агнец был как бы заклан. Если где-то произойдет на просторах Вселенной грехопадение, то он приходит и весть Евангелия, заместительной смерти, заместительной жертвы, оно распространяется для каждого грешника. Так получилось, что грехопадение произошло на нашей планете много-много тысячелетий назад. И мы уже в каком-то поколении воспринимаем уже от рождения наследственность греха, какие-то унаследованные привычки, с которыми мы боремся, но весть от Иисуса Христа благая, то, что мы можем стать победителями. Только через Иисуса. Другого имени нет под небом, которому надлежало бы нам спастись. Это вечное Евангелие, которое несет ангел. «И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю». Я читал трехангельскую весть не один раз, как и мы все с вами, да. Но задумывался ли кто-нибудь из нас, я для себя недавно ответил на такой вот вопрос, наверное, да, который передо мной существовал. Почему у трех ангелов именно у каждого особая весть? Это, во-первых, и по содержанию она несет именно ту информацию, которая отлична от всех других. Почему именно у первого ангела такая весть, у второго такая, у третьего другая? Чуть позже мы постараемся ответить на этот вопрос. Почему Бог вложил в уста этих ангелов именно эти вести? Переходим уже к другому ангелу. И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным блуда своего напоил все народы». Очень краткое и лаконичное такое утверждение, предупреждающее, что падет Вавилон. О каком Вавилоне здесь идет речь? Ну, понятно, здесь речь идет не о том городе, который уже разрушен, который находится в руинах на территории Азии, Ирака. Да, Ирак, да. Саддам Хусейн хотел его восстановить, но библейские пророчества говорят, не будет этого, да, и так оно и произошло. И вот здесь мы можем посмотреть вот на эту карту. Здесь вот эта вот линия, красная линия, это как раз вот линия Вавилона. Множество многообразия религиозных систем, которые неверно отражают характер Бога, искажают. И иногда где-то в каких-то моментах они находятся под влиянием духа враждебного Иисусу Христу и препятствуют проповеди вечного Евангелия, производя искажения или подмену понятий. И вот предупреждение об этом духовном Вавилоне, который яростным вином блуда своего или как лжеучений напоил все народы. Это весть второго ангела. И дальше мы прочитаем весть третьего ангела. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образа его, и принимающие начертание имени его». Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющие веру в Иисуса Христа. Это весть третьего ангела. Итак, дорогие друзья, мы прочитали сейчас весть трех ангелов, и сейчас мы видим фрагмент той большой схемы, которая, начиная от сотворения до завершения великого конфликта, мы видим сейчас именно тот отрывок исторический, который отражен в библейских пророчествах, фрагмент той целой карты. Давайте мы посмотрим. Конечно, это не видно, но я постараюсь сейчас объяснить. Вот эту дату мы, может быть, видим здесь, да? 1844 год, да. И именно здесь вот говорится весть первого ангела, весть второго ангела и весть третьего ангела. Где-то примерно в это время началась трехангельская весть. В исполнении библейских пророчеств в книге Даниила, когда Даниилу было сказано: «А ты запечатай книгу сию», и дальше как написано: «До какого времени? До последнего времени, и тогда умножится видение». Видение библейских пророчеств, видение понимания, переосмысления окружающего мира и событий, которые происходят вокруг нас через призму книги Даниила и книги Откровения. Есть такой мудрый совет, хороший совет для верующих людей, чтобы мы изучали чаще и были как бы подкованы в библейских пророчествах книги Даниила и книги Откровения. Весть первого ангела, она отражает исполнение библейского пророчества книги Даниила. Когда была раскрыта эта книга, один из первых, наверное, таких знаменитых или известных людей, Уильям Миллер, он стал исследовать эту книгу. Примерно, когда первый ангел по срокам, есть данные 1831 год, где-то есть дата 1833 год, примерно где-то вот в это время на арену земли в центр выходит первый ангел. И там говорится о небесном суде по книге Даниила: «Судьи сели и раскрылись книги». Об этом говорит нам библейские пророчества. И они стали, первые люди, слушать проповеди Уильяма Миллера и стали понимать, переосмысливать, что мы живем действительно накануне грандиозного события. 1844 год. Единственное, он допустил ошибку, что это будет второе пришествие, но приход Христа из отделения святое во святое святых, когда исполнилось пророчество, как мы говорили, судьи сели и раскрылись книги. Это начало суда на небе. И вот этот ангел, он говорил: «Поклонитесь сотворившему небо и землю, ибо наступил час суда его». Исполнилось время исполнение этого пророчества в 1844 году. И когда под влиянием вести второго ангела многие люди из разных христианских конфессий, из разных церквей, слыша эту весть первого ангела и второго ангела: «Выйди из Вавилона, народ мой», они стали покидать под влиянием этой вести и искать, где находится истинная церковь. Я хочу рассказать один случай из жизни, который был буквально где-то совсем недавно. У нас есть традиция посещать своих друзей, братьев, сестер в городе Сыктывкар. Мы прослужили, это Коми-республика, 1500 километров отсюда, мы прослужили там 7 лет, и еще бы, наверное, остались. Очень хорошие люди, очень хорошее место и такое... христианская община, христианская атмосфера. Очень не хотелось, конечно, покидать, но мы приезжаем раз в год на новогодние праздники, да, со всей семьей, со всеми детьми. И вот я прихожу к молитвенному дому Сыктывкарской общины, смотрю, стоит мужчина. Я его первый раз вижу. И он там... приглашение на богослужение, на рождественскую программу, в евангельском таком ключе она была представлена. И когда я подхожу, он как будто, я смотрю на него, он как будто кого-то ждет. Я пришел один из первых, и, конечно, я поздоровался, говорю, здравствуйте. Он был как бы на границе, еще не переступил порог территории молитвенного дома. Вот, и он тоже поприветствовал, да. И я думаю, наверное, надо спросить, может быть, вы к нам? Он говорит, да, действительно, я ищу церковь адвентистов седьмого дня. Вот представьте, что не часто такое встретишь, чтобы кто-то искал в городе из людей, не членов церкви, церковь адвентистов седьмого дня. И вот он говорит, я хочу встретиться и поговорить с пастором вашей церкви. Я говорю, хорошо, он подойдет чуть позже, но давайте мы пройдем, я подготовлю эту встречу, обязательно вас познакомлю. И он стал рассказывать о себе. Я принадлежу сейчас церкви евангельских христиан-баптистов. Есть в Сыктывкаре, в каждом городе, наверное, представлены многие конфессии, многие религии вот, среди граждан нашего общества. И он говорит, знаете, что я сейчас прочитал? Почему меня привело именно к вам? И мне очень интересно было. И вот он стал рассказывать. Мне попалась в руки книга Марка Финли «Великие пророчества Библии». Кто-то читал эту книгу, да? Да. Это сборник проповедей, который он проповедовал здесь в Кремле, в Олимпийском, по всему миру. Они переведены на наш язык, и эти проповеди он стал читать одну за другой, одну за другой. И когда он подошел к главе «Духовный Вавилон», и там есть признаки духовного Вавилона, ну, это как вот, где искажается, да, искажается библейская истина, по каким моментам она происходит. Очень аккуратно мы будем говорить, конечно, об этом. И прочитав это, он понял, что он находится в духовном Вавилоне. Мы не всегда, и, может быть, правильно делаем, что говорим в глаза, ты в духовном Вавилоне. Это некорректно. Сейчас люди это не воспринимают. Надо больше открывать Иисуса Христа, который сам лично даст свое откровение читателю Евангелия, библейских пророчеств. Но он уже говорит, я в Вавилоне, и там есть призыв, и признаки еще есть той Церкви Божией, о которой мы говорим вот здесь вот. И поэтому я стал убеждать всех своих единоверцев, в своей церкви, говорит, нам надо менять и принимать истину, новый свет. И они ожесточились, огорчились и говорит, ты определяйся, либо ты остаешься с нами здесь, либо иди к адвентистам седьмого дня. Он молился и переживал, очень трудно было воспринять ему от своих братьев по вере, единоверцев, такое отторжение и неприятие, но по отношению к себе он пережил, но он больше всего переживал, что истина была отвергнута. А он там очень довольно-таки длительный период проповедовал. Вот он приходит и говорит, меня мои братья отвергли и направили в вашу церковь. Я это воспринял тоже как Божье водительство. И вот такой разговор состоялся, я как-то созванивался совсем недавно, он ходит в класс подготовки к крещению, как и здесь проходит, и желает заключить завет уже в том большем свете, который ему открылся. Поэтому мы видим вот эту весть о предостережении. Когда мы говорим о Вавилоне, о ложных религиозных системе, мы должны быть очень корректны, потому что есть люди, дети Божии, которые там находятся, а есть сама система, которая несет искажения относительно Священного Писания. И вот здесь очень важно не оттолкнуть, не оскорбить, не показать свое превозношение, даже, может быть, духовное, что мне больше открыто. Это Иисус, Он не так делал. Он показывал личным примером. Он открывал истину и сеял семена Слова Божия, которые под влиянием Духа Святого давали плод, и многие следовали за Иисусом. Итак, мы видим сейчас другой фрагмент этой карты, который как раз вот говорит и о линии, которая здесь обозначена, это линия Вавилона. У трех ангелов и у вести трех ангелов существуют препятствия в проповеди. Они летят посредине неба. Это центральная весть. Это как кульминация всей истории человечества, в которой мы с вами живем в эпохальное время. Но также в контексте великой борьбы, противостояния между силами добра и зла, Христа и сатаны, есть и определенные препятствия. И вот здесь мы видим, так, конечно, смутно здесь видно. Есть определенные силы зла, мы так обобщим это, обобщим, не переходя на такую конкретику, будем осторожными, что они тоже препятствуют, чтобы, как написано в Священном Писании, Иисус приготовил события второго пришествия, но медлит, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. С другой стороны, перед этим событием враг Христа, враг человечества, враг всякой жизни на земле, всего живого, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И вот эта борьба за наши души, за наше мировоззрение, за наши сердца, она происходит сейчас и достигает эпогея или кульминация в наше время. Вот здесь книга Откровения, 16 глава, 13-14 стихи, они говорят еще, что накануне битвы Армагеддон будет великое противостояние между вестью первого, второго и третьего ангела и вот эта вот сатанинская троица, которая здесь представлена в этих книгах, которые я принес, их можно тоже будет посмотреть, вот эту схему. Весть первого ангела по своему содержанию, она направлена против вот первой вот этой вот личности, этой троицы, зверь, дракон и лжепророк. Мы с вами знаем интерпретацию этих библейских пророчеств, что дракон – это спиритизм, оккультизм или какое-то неоязычество, которое сейчас также возрождается. И весть первого ангела, она побуждает именно вот эту категорию людей убояться Бога, сотворившего небо и землю, и отойти от каких-то оккультных, спиритических или каких-то эзотерических наук, я бы не стал говорить, но каких-то философских, наверное, таких взглядов или убеждений, которые находятся под влиянием. Дракон – это вот, это непосредственно сам как сатана. Лжепророк – это отступивший протестантизм, и зверь – это система папства. Здесь мы также будем очень корректны по отношению к людям. Все это есть, оно предсказано, и это будет. Но для того, чтобы вывести на личном уровне системы эти, мы с вами не устраним. Это дело Божие. Он сам придет и разрушит все это ложную религиозную систему. А вот мы с вами под влиянием первой вести ангела, второй или третий, сталкиваемся уже на межличностном уровне с любовью и мудростью Иисуса Христа, открывая им ту истину, которая нам открыта. И, конечно, хочется сказать такое. Знаете, один из опытов моей жизни был такой. Я приезжаю в одну из общин, в которой служил, а потом длительное время не был, думаю, надо навестить своих друзей. Как они поживают? Это будет радостная встреча. Время проходит, мы меняемся, да? Вот. И мой друг, он был там старшим диаконом, говорит, вот как раз я иду на посещение, пошли со мной, и как раз вот ты можешь повидаться с кем-то, кого давно не видел. И вот одна из сестер задает моему другу, старшему диакону, вопрос. Мы все друзья, просто она говорит, раз ты меня посетил, я тебе задам вопрос. и она ему задает вопрос, и он начинает отвечать. Я вот слушаю, какие вопросы уже задают, уже другого уровня какие-то, как отвечают, как воспринимают. И отвечая на вопрос поставленный, сестричка говорит: «Все, стоп, хватит». Оборвала я. Так вежливо, корректно говорит: «Я тебя просила ответить на вопрос, а ты меня учить уже начал». Я думаю, во. Она погрузилась в мир науки, в системе образования и уже проводит такую границу, когда дается информация на поставленный вопрос, а когда уже начинается нравоучение или даже, может, давление какое-то. Вот здесь мы, дорогие друзья, когда несем вот эту трехангельскую весть, это часть нашей миссии. Но очень важно быть корректным, не превозноситься и не унижать наших братьев или сестер, я не побоюсь сказать, детей Божьих, Отца нашего Единого Небесного, которые находятся в других церквях, как Иисус сказал, и будет одно стадо и одно пастырь. Они услышат голос чей? Иисуса Христа, пастыря, которые находятся, он говорит, вот это моя церковь, и мне нужно вывести их. И открывая Иисуса Христа со страниц Священного Писания, библейских пророчеств, откровение Иисуса, которое мы читаем в книге Откровения, он тоже будет говорить. И особая весть для нашего времени, как истина для настоящего времени, это, конечно, весть трех ангелов. Первая и вторая трехангельская вести. Исследуя, погрузившись в эту тему вновь, я пришел к такому выводу. Какие-то особенности или нюансы трехангельской вести. Весть трех ангелов началась практически одновременно. И началась звучать именно в полном объеме. Весть трех ангелов никогда не прервется до закрытия времени благодати, и весть трех ангелов будет идти по нарастающей и усиливаться с каждым днем по мере приближения ко второму пришествию Иисуса Христа. И кульминацией вести трех ангелов это будет объединение с громким призывом иного ангела из книги Откровения в 18 главе. С 1 по 4 стихи. Почему я говорю об этом? Потому что, знаете, существует иногда такое мнение, что кто-то говорит, нам надо остановиться только на вести первого ангела, где вечное Евангелие, а вторую и третью мы не будем. Ну, дорогие друзья, это может быть подвергнуто вопросу, если три ангела, они летят по небу, почему мы должны отставать, как церковь, на которую возложена эта весть, да. Ну, это уже отдельный вопрос, может быть, не у всех он возникает, слава Богу, но иногда кто-то пытается. Поэтому, проведя вот это исследование, я просто как бы делюсь такими, вот, ну, пять таких особенностей этой трехангельской вести. Никогда не прервется, и никогда второй или третий ангел не отстанут от первого. Они всегда будут вместе, и эта весть идет по нарастающей. Вот, и еще один такой вот момент, который, может быть, меня волнует, а может быть, не только меня, вот, это вопрос идентичности. Вот что такое идентичность? Это когда человек задает сам себе вопрос, почему я хожу в эту церковь, если сузить это понятие, идентичность, вот, почему я член церкви именно адвентистов седьмого дня? И здесь есть, наверное, ряд таких вот моментов в Библии, которые, если нам задают вопрос, а почему ты ходишь в церковь? Мы открываем откровение Иисуса Христа и говорим, есть церковь, которую он называет своей невестой, которую он придет, и будет брак Агнца Иисуса Христа и его церкви, невесты. Об этом говорит 12 глава книги Откровения. Есть определенные признаки, 12 глава, 17 стих. Это дает нам, открывая это пророчество, если кто-то нас пытается сбить или дезориентировать, что, может быть, ты и заблуждаешься, что ты являешься церкви, членом церкви адвентистов, то тогда мы имеем вернейшее пророческое слово, и когда обращаемся к нему, все становится на свои места. Это связано также и с историей, дорогие собратья, которая исполнилась, отразилась в исполнении библейских пророчеств. И миссия наша, кроме церкви, у нее есть миссия. Оно записано как раз вот в этой Трехангельской вести, которую мы с вами изучали. И здесь мы говорим как раз сейчас об идентичности или миссии. Я не буду много говорить, потому что, как иногда, вот как та сестричка сказала, ты ответь на мой вопрос, но не надо мне меня учить или читать мораль. Я постараюсь, конечно, находясь в Наукограде, где люди образованные, самодостаточные и уже сделали свой собственный выбор, только напомнить о том, что мы церковь остатка, и у нас есть особая миссия, которую Бог начал, начиная где-то с середины XIX века в виде Трехангельской вести, и она завершится вторым пришествием Иисуса Христа. И название нашей церкви, оно также подчеркивает нашу идентичность. Адвентисты седьмого дня. Наверное, это, с одной стороны, приятно, что мы во мне, в моей вере отражаются библейские пророчества и исполнения, а с другой стороны, здесь есть некая, может быть, и ответственность, потому что кроме идентичности есть и еще возложенная миссия. И сейчас я очень кратко сделаю такую информацию, она может быть не совсем уместна к проповеди, но я не могу сказать. Коль мы живем в тот библейский пророческий период кульминации, и наша Всемирная Церковь понимает ответственность этой миссии, и существует определенная такая программа нашей Церкви на всемирном уровне, она называется вот здесь «Идем вместе». Это фрагмент обложки «Адвентистский вестник», последний за номер 4, 2020 год. И я кратко ознакомлю о том, что какая миссия Всемирной нашей Церкви на данный момент. «Идем вместе». И дальше здесь вот внизу «Возвещая Трехангельскую весть». Это нас объединяет друг с другом. Вне зависимости от того, где мы проживаем, цвета кожи, национальность, мы едины, потому что у нас один Небесный Отец. И дальше здесь, вот это можно журнал в электронном виде очень скачать, прочитать и ознакомиться. Это стратегия нашей церкви на 2020-2025 год. Она подробно описана, не буду на этом останавливаться. Стратегический план и особая весть для молодежи, чтобы вот эта преемственность поколений в плане идентичности и выполнения миссии, она была бы в нашей церкви, чтобы мы были вместе не только с ангелами, но и с нашей молодежью, чтобы их любить, вдохновлять, создавать такие комфортные условия в нашей церкви, чтобы они могли почувствовать любовь, приняли Евангелие и стали, конечно, детьми Божьим, заключив завет с Богом. Так, дорогие друзья, я немного обобщу вот все сказанное. Цель моей проповеди была не научить, а заинтересовать, вновь погрузиться в эту тему, в библейские пророчества, вот в эти схемы. Я приготовил после богослужения, после вот тихой молитвы, мы можем подойти, я покажу вот здесь вот, разложу на лавочке все книги, какие существуют, вот, ну, по крайней мере, в моей библиотеке. Это комментарии адвентистов седьмого дня. Это другая духовная литература, книга «Великая борьба» и другие, которые помогут окунуться в этот мир кульминации событий нашего времени. Что Бог от меня ожидает? Пусть же Господь благословит каждого особо в той вести, которая касается нас и окружающего мира в том поколении, в котором мы находимся. Это, как сказал Мартин Лютер перед сеймом, «На сём стою и не отрекаюсь». Удивительные события будут происходить и в дальнейшем, в завершении земной истории, и мы войдем в особые события, когда сохраним нашу веру, нашу идентичность, мы выполним и нашу миссию. Я приглашаю вас к одной общей молитве. Дорогой наш Небесный Отец, Мы благодарны за то видение происходящего в истории человечества, которое ты нам открываешь через призму библейских пророчеств. Благодарим за то, что центром пророчеств, Священного Писания, в центре всей истории являешься ты. И кульминацией будет завершение проповеди Евангелия и твое второе пришествие. Помоги нам, чтобы и мы имели в центре Тебя, нашего Господа, в своем сердце. Чтобы мы ожидали, находясь в нашей церкви, в которую Ты привел, которую Ты возьмешь в вечность, и, конечно, о той миссии, о которой мы говорили сегодня, чтобы она была в нашем сердце и под влиянием Духа Святого, с мудростью, мы бы могли возвещать ее всякому и племени, и колену, и языку, и народу, всем категориям и всем людям, которые нас окружают. Используй нас, Господи, как канал Твоей благодати, чтобы мы в единстве с Тобой, с ангелами, друг с другом возвещали эту важную весть предупреждения и предостережения этому миру. Мы отдаем свои сердца. Благослови каждого особо, Господи, и живи в нашем сердце, управляй нами. И благослови также Протвинскую общину и каждого особо в отдельности члена нашей церкви. Пусть Твоя любовь и благодать будет над нами, и мы будем светом миру и солью земли. Молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.